В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 13 апреля. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 часа, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Новое расследование событий 2008-го. Репатриация абхазов из Сирии. Наберет ли единство новую силу? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Египте судья на повторном судебном процессе над Хосни Мубараком объявил самоотвод. Россия не намерена поддерживать новую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Сирии. Министерство иностранных дел России опубликовало ответ на список Магнитского. В Египте судья, ранее настаивавший на повторном судебном процессе над Хосни Мубараком, объявил самоотвод. Мустафа Хасан Абдулла дал понять, что не чувствует себя в состоянии заново рассматривать дело Мубарака. Бывшего президента Египта сегодня доставили в суд, где должен был начаться повторный процесс над ним. Египетское государственное телевидение показало кадры, на которых Мубарака вводят в здание суда на больничной каталке. 9 месяцев назад Мубарак был приговорен к пожизненному тюремному заключению за причастность к убийству сотен участников антиправительственных манифестаций в Египте в 2011 году. Верховный суд Египта постановил провести повторное слушание в связи с выявленными процедурными нарушениями во время первого процесса. Хосни Мубараку в мае исполнится 85 лет. Находясь под следствием, он несколько раз испытывал серьезное ухудшение здоровья и один раз, по сообщениям египетских государственных СМИ, впал в кому. Тогда было объявлено о его клинической смерти. В настоящее время он проходит лечение в Каирском военном госпитале. Россия не намерена поддерживать новую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Сирии и будет голосовать против проекта. Такое заявление сделал сегодня МИД России. Проект резолюции, как ожидается, в ближайшие дни должен быть поставлен на голосование Генассамблеи ООН. В российском МИДе считают, что новый проект документа содержит тот же уклон в пользу одной из конфликтующих сторон, что и две предыдущие резолюции ООН. Российская сторона отмечает, что в подготовленном проекте резолюции вся ответственность за кровопролитие в Сирии возлагается на правительство этой страны. Москва утверждает, что противоправные и даже террористические действия совершают и оппозиционные вооруженные отряды. Конфликт в Сирии между повстанцами и силами президента Башара Асада продолжается более 2 лет. Его жертвами стали десятки тысяч человек. Из Сирии в соседние страны бежали сотни тысяч сирийцев. За время конфликта членам Совета Безопасности ООН не удалось достичь согласия о мерах для прекращения насилия в Сирии. Россия и Китай накладывали вето на проекты резолюции, предложенные западными странами.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел России опубликовало ответ на список Магнитского. В перечень американцев, которым запрещен въезд в Россию, вошли 18 человек. Об этом сообщается на сайте МИД России. В списке лица, которые, по оценкам российской стороны, причастны к легализации пыток и бессрочному содержанию заключенных в спецтюрьме Гуантанамо, к арестам и похищениям российских граждан в третьих странах. В пятницу Министерство финансов США опубликовало список Магнитского, в который внесены имена 18 российских граждан, подозреваемых Вашингтоном в нарушении прав человека. Высокопоставленных чиновников среди них нет. Передает Юрий Жигалкин.
Появление списка с именами лишь 18 человек, подлежащим санкциям, оказалось, судя по всему, небольшим сюрпризом и для американских законодателей, и для американских экспертов. Один из инициаторов акта Магнитского, конгрессмен Джеймс МакГоверн, в своем заявлении назвал этот шаг Белого дома первым шагом в привлечении к ответственности нарушителей прав человека и сообщил, что администрация Барака Обамы заверила его в том, что расследование продолжается и список будет расширен по мере появления новых данных. Эксперты расценивают тот факт, что список значительно короче, чем ожидали многие, и в нем нет ни одного имени обитателя высших коридоров российской власти, принимая акт Магнитского, американские законодатели рассчитывали на то, что с его помощью будут наказаны не только люди, причастные к гибели Сергея Магнитского, но и многочисленные нарушители прав человека в России, нарушители самого разного уровня.
Передавал Юрий Жигалкин. Согласно принятому в декабре прошлого года законодателями США акту Магнитского против лиц, названных в перечне, обнародованном в пятницу, будут действовать визовые и финансовые санкции. Закон был принят в связи с гибелью в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Как утверждают его бывшие коллеги, юрист оказался в тюрьме за то, что раскрыл схему хищений из российского бюджета. Госсекретарь США Джон Керри в субботу в ходе переговоров в Пекине говорил о необходимости большего давления со стороны Китая на КНДР в попытке не допустить дальнейшего ухудшения ситуации на Корейском полуострове. В беседе с председателем КНР Си Цзиньпинем Керри назвал нынешний момент критическим, упомянув не только положение на Корейском полуострове, но и остающиеся нерешенными вопросы вокруг ядерной программы Ирана, продолжающийся внутренний конфликт в Сирии. В пятницу в ходе визита в Сеул госсекретарь США заявил, что ожидаемый со стороны КНДР запуск ракеты средней дальности стал бы огромной ошибкой, и что Китай, единственный значительный союзник Северной Кореи, мог бы постараться убедить Пхеньян отказаться от подобных шагов. Пхеньян не раз выступал с угрозами в адрес Южной Кореи и США после того, как ООН ужесточила санкции против Северной Кореи за проведенное ею в феврале третье ядерное испытание. В Москве на Красной площади сегодня были задержаны пятеро активистов, которые участвовали в акции в поддержку арестованных по так называемому «болотному делу». Всех задержанных доставили в отделение полиции «Китай-город». Их акция проходила в рамках гражданской кампании «Один день, одно имя» в защиту арестованных по «болотному делу».
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. И первая часть нашей программы посвящена намерению начать новое расследование событий августа 2008 года. Войну начинает государство, а не конкретные лица. Поэтому, если где-то были нарушены международные правовые нормы в связи с использованием силы, мы должны помнить, что это вызывает ответственность государства, а не какого-либо должностного лица государства. Поэтому мы должны быть очень осторожны, говоря на эту тему, и она не должна быть превращена в опасную спекуляцию. Об этом заявила экс-замминистра юстиции Грузии Тина Буржариани, комментируя намерение новых властей начать расследование по событиям августа 2008 года. Рассказывает Олеся Вартанян.
Все последние дни грузинские политики вновь ломают копья над проклятым вопросом, что стало причиной августовской войны. Масло в огонь подлил Бедзина Иванишвили. Во время встречи с редакторами грузинских СМИ он указал на несколько вопросов, которые, по его мнению, до сих пор не получили ответа.
Я тоже считаю, что правительство во главе с президентом повело себя в этой ситуации неадекватно и считаю, что было неоправданным шагом приводить отряды армии в боеготовность, вводить их туда и начинать военные действия прежде, чем российская армия пересекла границу. Обстрел проводили какие-то непонятные бандформирования.
Заявил премьер. Иванишвили сказал, что за августовскими событиями наблюдал у телеэкрана и не может припомнить, чтобы по телевидению демонстрировали кадры массовых обстрелов грузинских сел в Южной Осетии. А именно они и стали, по официальной версии прошлого правительства, главным поводом для широкомасштабного наступления на Схинвали и близлежащие населенные пункты.
Вы сами, наверное, прекрасно помните, что ничего особенного в те дни не происходило. Там, как я помню, мина разрушила стену одного дома, но никто не пострадал. Достаточно было вывести из села 10, максимум 100 жителей, везти туда военные отряды, но что самое главное, вызвать туда наблюдателей международного сообщества. недовольства. Это, наверное, и было бы единственно верным шагом,
сказал Иванишвили. Между тем, сегодня представитель его команды, председатель фракции «Грузинская мечта» в парламенте Давид Саганелидзе, заявил телеканалу «Рустави-2», что считает необходимым создать специальную депутатскую комиссию, которая займется поиском ответа на вопрос, кто несет ответственность за начало боевых действий. Схожая комиссия уже работала в парламенте в 2008 году. Тогда депутаты полностью поддержали версию правительства. Войны невозможно было избежать. Главным и единственным виновником августовских событий является Россия. Парламентскую комиссию в тот период возглавлял Паата Давитая. Он не видит смысла в повторном расследовании.
Если сегодня же они ставят вопрос о расследовании против правительства, как говорится, что против Саакашвили, против президента, это приведет к тому, что начнутся новые признания Абхазии и Цхинвальского региона. Это начнется то, что Россия не является не оккупантом, понимаете?
Сказал Давитая, ныне возглавляющий партию Европейские демократы Грузии. Схожие опасения имеются и у националов. Высказывание Иванишвили оппозиция воспринимает как очередное доказательство связи премьер-министра с Кремлем. Возмущение вызвали заявления некоторых мечтателей о том, что по делу об августовском войне необходимо будет допросить Михаила Саакашвили. Депутаты национального движения Георгий Канделаки сильно сомневается, что кто-либо из членов оппозиционной партии станет сотрудничать со следствием по вопросу августовской войны.
Совпадение взглядов премьер-министра Грузии со взглядами Кремля само собой минимизирует возможное поле для сотрудничества, я так думаю.
Сказал Канделаки. Но и среди мечтателей далеко не все готовы поддержать идею о проведении повторного расследования. Многие настаивают на сохранении статус-кво, тем более, что уже существует заключение Европейской комиссии Тальявини.
Поэтому никто не собирается говорить о том, что оккупация Грузии не совершилась или оно не факт на действующее время,
сказал один из лидеров грузинской мечты Закария Куцнашвили. Депутат полагает, что предметом расследования должны стать несколько конкретных преступлений, совершенных во время боевых действий, к чему грузинское правительство призывает Международный уголовный суд в Гааге. Однако итоги такого расследования никак не изменят официальной точки зрения относительно ответственности сторон за начало боевых действий. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Тему расследования продолжает некруглый стол с депутатом от национального движения Георгием Вашадзе и политологом Гией Хухашвили. С ними побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Гия, у меня первый вопрос к вам, и я, скажем так, не буду говорить о политических заявлениях в начале Бедзины Иванишвили. Вы знаете, мне еще с самых первых его писем к общественности показалось странным вот это смешение политического и личного, которое, наверное, помнят все. Такой безудержный морализм, пафос. И вот сегодня тоже в очередной раз он заявил о том, что бремя власти он считает невыносимым, мечтает сбросить его с себя. И как вам кажется, не звучит ли это оскорбительно для избирателя? В конце концов, ну, взялся за гуж, не говори, что не дюж, не кокетничай, там, не представляй себя святоши в белых одеждах, которые сторонится политической грязи.
Ну, я не думаю, что дела обстоят так плохо, как вы, в общем, прокомментировали очень красочно. Потому что на самом деле он не политик, он показал это всей своей жизни, он не занимался политикой. В принципе, то, что он сейчас занимается этим делом, он объяснил необходимостью. Я думаю, что он здесь предельно честен, да, в принципе, его биография это показывает. И подождем еще немножко и увидим, что это на самом деле так. Так что скептицизм у вас где-то понятен, но с другой стороны, ждать придется не так уж долго, чтобы делать заключение.
Хорошо, хорошо, Гия, понятно, поверим вам на слово. Георгий Вашадзе, вопрос к вам. Да. Вот одна из самых серьезных проблем, о которой также говорил Иванишвили, это расследование обстоятельств начала августовской войны 2008 года. Как я понимаю, национальное движение против. Но, собственно, действительно понятно, остается масса невыясненных вопросов, и, если я правильно помню, заключение комиссии Тельявини очень многих Грузии не устраивали при прежних властях. Не стоит ли сегодня действительно внести ясность в эту очень болезненную проблему?
Ну, в первую очередь я хотел бы ответить на ваш первый вопрос, потому что вот эта непонятливость, что вы сказали, что вы сами сказали, это непонятливость вообще во всех сферах сейчас в Грузии происходит, и в экономике, и в социальном направлении, и в международных отношениях, и внешней, и внутренней политике. Вообще повсюду вот эта непонятливость идет со стороны премьера, и вот тот же, как бы, фактически заявление сегодня, что он хочет уйти с политики, куда уходит, как уходит. Ведь люди, знаете, как бы выбрали его на следующие четыре года для того, чтобы он все свои обещания исполнил в Грузии. Или же, если он и правда собирается что-нибудь сделать в Грузии, чтобы он показал, что он собирается делать, как он собирается делать. Очень, очень много вопросов появляется после всего этого. Честно говоря, вот второй вопрос, что вы задали, это в первую очередь для нас самый большой вопрос. Как бы в интерес, какой интерес это, в интерес кого это входит, что все, что вот изначально сейчас начать расследование 2008 года.
Ну, подождите, значит, Георгий, может быть, не думать о конъюнктурном политическом интересе, а думать об интересах исторической правды?
Ну, тот же насчет интересов исторической правды. Почему вы думаете, что вот новая политическая группа, которая пришла во власть, и для которых единственная, как бы, предвыборная кампанию они построили на то, что вот нынешнее, тогдашнее правительство неправильно себя ведет, не знаю, там неправильные решения принимает, и это правительство может объективно как-нибудь выяснить, что произошло в 2008 году. Именно насчет 2008 года там есть очень большое расследование вот Тельявини, что со своей комиссией, что проводила, там и правда есть очень много вопросов, с какими вопросами мы тоже не были согласны. Но я не думаю, что какой-нибудь больше объективности сейчас будет войдет или больше ясность войдет в этих вопросах.
Георгий, спасибо. У нас, к сожалению, мало времени, и я хочу просто попросить Гию Хухашвили ответить вам.
Ну, на самом деле, я понимаю настороженность, понимаю все эти вопросы, но не надо упрощать это дело. На самом деле расследование обстоятельств войны – это не только ответ на вопрос, кто начал войну, чего, что беспокоит и о чем делаются основные акценты. На самом деле там очень много вопросов насчет ведения военных действий, дезертирство в этом направлении, как вел себя главнокомандующий и так далее и тому подобное. Это чисто внутренние наши дела. Как на самом деле, какие преступления против грузинского государства были, может быть, допущены со стороны тогдашних властей и военного командования. Нам это интересно. Это может быть не интересно и России. Это не будет ущемлять государственные интересы. Мы должны разобраться, что тогда происходило, как себя вели те деятели, которые, в принципе, вошли в этот виток и потом очень недостойно оттуда выходили.
Ну, вот тем более, что замминистра иностранных дел заявил, что никто не собирается отменять положение об оккупированных территориях и агрессии со стороны России.
О чем речь? Конечно.
Да, хорошо.
Самое главное, речь идет о том, что этот процесс и правда повлияет на ту политику, которую вела предыдущее правительство, на политику именно того, чтобы весь мир фактически признал вот оккупацию этих территорий, что всего лишь несколько стран признали независимость Абхазии и Тхимайского региона. И мы думаем, что все это, что мы начнем внутри Грузии, все это повлияет на эти процессы.
Георгий, а вы не думаете, что просто здесь речь идет о двух разных этапах, да? Потому что, ну, комиссия Тельявини пришла к выводу, что реакция России была неадекватной и что ее можно квалифицировать как оккупацию, как агрессию, но вместе с тем она указывала о том, что военные действия начала именно грузинская сторона, то есть начальный этап войны...
Начальный этап войны начала не грузинская сторона, а начала именно...
Я говорю о комиссии Тельявини, я говорю не о наших с вами убеждениях, да.
Да, ну там написано вот так, что изначально вот эти все бомбежки шли со стороны, со стороны как бы территории, вот с Хинвали самого. И самое главное, что российские войска, которые там присутствовали как миротворческие войска, они участвовали во всем этом.
Да-да, но все-таки...
Тингия сейчас отметил, что никто не собирается выяснять, кто начал войну. Но сегодня премьер-министр вообще другое сказал. Вот в этом и есть дело, что премьер-министр сказал, что кто начал войну, надо вот это выяснять именно, да? И я думаю, что у нас есть очень конкретная позиция, и именно в комиссия Тельявини тоже заключила, что военные действия были начаты со стороны Российской Федерации.
Нет, вы позвольте мне с вами не согласиться. Комиссия Тельявини такому однозначному выводу не пришла. Давайте сейчас, понятно, мы уже не договоримся, у нас остается полторы минуты, сменим тему. Очень важное сегодня сделал заявление Иванишвили. Он сказал, что завершился основной этап восстановления справедливости, что, ну, если пользоваться своеобразным лексиконом Владимира Путина, власть не кошмарит народонаселение. И вы согласны с тем, что действительно завершился основной этап?
Ну, ясно, что согласен. Ну, дело не в том, я согласен с этим или нет. Согласно 99% населения, кроме, значит, меньшинства, то есть национального движения. Их риторика уже понятна, но этому никто не верит. Все говорят спокойно по телефону, занимаются чем хотят, критикуют кого хотят.
Это неправда.
Значит, выступают.
Всем в Грузии на байкере сегодня говорят, потому что...
Да, 20 человек, включая вас, говорят, что это не так. Но на самом деле это так. Вас как раз 20 человек. Вы очень громко шумите, больше ничего.
Хорошо, я благодарю своих собеседников. У нас закончилось, вышло время, к сожалению. Я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были депутат от национального движения Георгий Вашадзе и политолог Гия Хухашвили.
С ними беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
В продолжение темы августовской войны наша рубрика «Гость недели». В ней участвует главный редактор юго-осетинской газеты «21 век» Тимур Цхурбати, с которым побеседовал Мурат Гукимухов.
Гость недели.
Премьер-министр Грузии Иванишвили возложил вину на президента Михаила Саакашвили за конфликт 2008 года. Насколько это обвинение соответствует действительности? Ведь все-таки накануне вооруженного конфликта в августе 2008 года на границе между Южной Осетией и Грузией были какие-то перестрелки, шли взаимные провокации. Иванишвили говорит, что можно было в этой ситуации обойтись просто полицейской операцией, развести стороны, и на этом все бы успокоилось. По твоему мнению, все-таки... Нет ли здесь, в том числе, и какой-то доли вины осетинской стороны?
Ну, доли вины осетинской нет совершенно. Возможно, провокации были, и, скорее всего, они были, но это были спровоцированы со стороны России. И провокации на то и провокации, чтобы на них не покупаться. Так что я думаю, что вина на Саакашвили лежит полностью. И да, провокации были, а это отрицать трудно. И надо было быть идиотом, чтобы не понять этого, что это провокации, что его втягивают в конфликт. Что, собственно, и получилось. Поэтому я считаю, что Иванишвили совершенно прав. И думаю, что Саакашвили должен нести полную ответственность за этот конфликт.
Тимур, вы сказали о том, что были в том числе и провокации со стороны России. А в чем они заключались?
Эти провокации были не руками россиян. В чем они заключались, что когда начиналась перестрелка, приезжал... офицер, так скажем, русской национальности, и говорил, что надо пострелять. Ну, наши, естественно, мы от России зависим, наши и стреляли. Но надо быть идиотом, еще раз повторяю, чтобы на это купиться. Стреляли и до этого. От своей инициативы осетины провокации никогда не устраивали, потому что они понимали, что это чревато для нас плохими последствиями.
По твоим воспоминаниям, как начался этот конфликт?
Для меня он начался... 6 августа. Это был очень интересный момент. Я все время был сторонником того, что надо с Грузией начинать диалог. И на гражданском уровне он у нас был. И на шестое число я был приглашен в Турцию, у нас должна была состояться встреча. И вот я вечером сидел на балкончике, где ты тоже, я думаю, был, и прямо в балкончик надо мной попала мина и пробила крышу. И после этого я, естественно, больше никуда не поехал, я уже не поверил, что все кончится хорошо. Честно говоря, я даже, вот как это ни странно звучит, немножко благодарен им за эту мину, потому что я мог оказаться на момент начала конфликта в Турции, и кто же тогда поверил, что мы не в сговоре?
Скажи, а вот когда Михаил Саакашвили выступил с заявлением о том, что он намерен развести стороны конфликта, это успокоило Южных Осетин?
Это очень интересный момент. Дело в том, что 7 числа вечером с таким же заявлением Эдуард Дядевич объезжал посты и говорил людям, чтобы они расходились по домам, что ничего не будет. Заявление Михаила Саакашвили было, по-моему, элементарным таким стратегическим ходом, что ли, чтобы усыпить бдительность противника. Ну, чем руководствовался Эдуард Дядевич, я не знаю. На момент заявления Саакашвили, это он уже точно знал, что будет ночная атака города, и хотел усыпить бдительность.
Это как потом оказалось. Но усыпил ли он бдительность Южных Осетин?
Да, не полностью, но какая-то часть людей все-таки поверила ему и решили, что ничего не будет. Где-то 50-50. Ну, аргумент был такой, что он не такой дурак. Эдуард Дядевич, успокоение, я думаю, он все-таки не внес. Я думаю, он был сам соучастником какой-то провокации, и которую, ну, выполнил на все 100 свое задание. То есть я считаю, что если бы наши грамотно защищались в тот момент, то город не был бы взят. А и Эдуард Дядевич дезорганизовал работу Министерства обороны и, ну, морально тоже убил людей, когда сам уехал.
Скажи, но все-таки вот эвакуация детей, она была до обращения Михаила Саакашвили? Или она продолжалась после этого?
Да, это было до его обращения. Но дело, есть еще там интересный момент, что люди Эдуарда Дядевича 9 числа чуть ли не насильно заставляли оставшихся в городе людей выехать. 9 числа, я повторяю еще раз. И тогда очень многие люди попали в засаду и были уничтожены мирные граждане вот на этой Завской дороге. Но город был не в грузин, но окрестности города еще контролировались ими. С какой целью это было сделано? Ну, это вопрос не ко мне. Но именно вот из-за его дурацкого приказа эвакуировать людей. Моя двоюродная сестра конкретно погибла из-за этого.
Если Михаила Саакашвили признают виновным в агрессии 2008 года,
да,
снимет ли это какую-то часть препятствий на пути поиска общего языка между осетинским и грузинским обществом?
Я думаю, это ничего не снимет. Чтобы найти общий язык, с моей точки зрения, я мало радикален, что только признание политического статуса Республики Южной Осетии снимет. Вот после этого, или хотя бы выразить желание, что Южная Осетия должна выполнить какие-то нормативы, требования, и тогда будет признана в том числе Грузия. Вот с этого можно начинать диалог. А все остальное, вот, они осудят, согласятся выплатить нам компенсации, я думаю. И не то, что я думаю, вот я лично все равно не хочу жить в одном государстве с грузинами на данном этапе. Я думаю, мое мнение не изменится до конца жизни. Но тем не менее, я хотел бы с ними наладить равноправные отношения. Только на равных, как равный с равным. Вот с этого можно начинать диалог. А то, что они внутри станут хорошими, я еще раз повторю, это внутреннее дело Республики Грузия.
По твоему мнению, грузинская мечта начинает вот расследование событий 2008 года из политических соображений, чтобы, так сказать, подложить под Михаила Саакашвили очередную мину политическую? Или действительно события 2008 года интересуют грузинское общество?
По моему мнению, это все-таки подложить очередную мину под Саакашвили, потому что вот на моей памяти у них меняется третий президент, и все они меняются по одинаковому сценарию. У Иванишвили я тоже пока не заметил желания равноправного разговора и с Абхазской республикой, и с Осетинской республикой, и с Абхазским народом, и с Осетинским. То есть это просто смена декораций. Возможно, в более лучшую сторону, но в отношении Абхазии и Осетин я на перемены не рассчитываю.
Тимур, я имею в виду общество. Все-таки в грузинском обществе есть вот запрос разобраться в том, что произошло в 2008 году.
Если раньше в интернет-сообществе не встречалось ни одного человека, готового говорить с Южной Осетией на равных, то теперь какой-то минимальный процент людей уже появился, которые понимают, что национализм не тот конек, на который надо ставить. Я думаю, там все-таки появляется запрос разобраться. И влияет на это, я думаю, молодежь. Среди них появляются уже европейски мыслящие люди, которые понимают, что целостность границ – это фикция. Почему Голландия мечтает отпустить Фарерские острова, а Грузия уперлась в границы Грузинской ССР и не хочет дать то же самое Южной Осетии и Абхазии?
С главным редактором Юго-Осетинской газеты «21 век» Тимуром Цхурбати беседовал Мурат Гукимухов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 13 апреля, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21:30, а в Праге 19:30. С вами в пражской студии Александр Касаткин, как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Нарушение норм международного права вызывает ответственность государства, а не какого-либо должностного лица. Об этом заявила экс-замминистра юстиции Грузии Тина Бурджелиани, комментируя намерения новых властей начать расследование по событиям августа 2008 года. По ее словам, прежние власти также постоянно проводили расследование, однако довести его до конца нельзя было по одной причине. Грузинская сторона не имела доступа к российской информации и возможности допросить российских высокопоставленных лиц, передает «Грузия онлайн». Она заявила, было много информации и доказательств, указывающих и подтверждающих грубые нарушения прав человека и международных норм со стороны Российской Федерации, в том числе и в отношении военных преступлений этнической чистки, что на языке международного уголовного права можем назвать преступлением, совершенным против человечества. Войну начинает государство, а не конкретные лица, поэтому если где-то были нарушены международные правовые нормы в связи с использованием силы, мы должны помнить, что это вызывает ответственность государства, а не какого-либо должностного лица государства. Поэтому мы должны быть очень осторожны, говоря на эту тему, и она не должна быть превращена в опасную спекуляцию, заявила экс-замминистра юстиции Грузии. Сегодня, 13 апреля, президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов совершил инспекционный объезд улиц города, на которых идут восстановительные работы, передает ИАРС. По словам пресс-секретаря президента Ганы Яновской, Леонид Тибилов проверил качество и темпы работ на проспекте Алана Джоева, на улицах Московская, Исаака Херебова, Островская и ряде других. Президент отметил, что практика использования в этих работах местные кадры начала оправдывать его ожидания. В ходе инспекционного объезда он указал и на нарушения, которые было поручено взять под контроль и исправить сопровождавшему его заместителю министра строительства Сергею Гаглоеву. Контроль над исполнением президент поручил начальнику контрольно-организационного управления администрации президента Владимиру Цхавребову.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Процесс репатриации из Сирии потомков мухаджиров XIX века оказался на этой неделе в центре внимания абхазской общественности, рассказывает Алина Айба.
Процесс репатриации из Сирии потомков махаджиров XIX века остается в центре внимания абхазской общественности. Чтобы помочь соотечественникам, переживающим затяжную гражданскую войну в этой арабской стране, перебраться на родину, в последние 3 недели два общественных активиста, Тангизагрыба и Бота Ажиба, собирали средства на оплату их переезда. Акция получила широкий отклик в Абхазии не только со стороны бизнеса, но и среднего класса. И в результате активистам удалось собрать $40 000. Ситуация в Сирии обостряется с каждым днем. Мы решили, что лучше, если мы не будем ни на кого надеяться, а сами организуем сбор средств. Представители бизнеса и простые люди помогли, как могли. Кто напрямую денежными средствами, а кто косвенными ресурсами, технической и другой поддержкой. На данный момент мы собрали $40 000. Еще ожидается помощь от репатриантов из Турции. Они купят 27 авиабилетов. В общем, проблема нашла свой отклик, чему мы очень рады, говорит Тангизагрыба. Активисты помогают репатриантам не только в переезде, но и в поиске работы, адаптации. Они владеют информацией о каждой семье, пожалуй, лучше, чем любой уполномоченный на то комитет. По словам энтузиастов, процесс перевоза семей затягивается правительством, и это вызывает в обществе волну возмущений и домыслов. Например, один из интернет-пользователей пишет в социальной сети:
«Представители правительства обещали привезти репатриантов на МЧСовском самолете, но слишком долго тянут. Это не игрушки, люди без домов, их надо срочно вывозить, пока они совсем не остались без средств к существованию».
В ответ власти объясняют, насколько сложна процедура приема абхазов из Сирии, ведь речь идет не только о перелете.
«Есть определенные проблемы с отправкой и принятием сразу всех семей, и они объективны, но уже в ближайшее время начнется процесс возвращения группами до 20 человек. Мало людей вернуть, их необходимо достойно принять. Это и жилье, и средства для проживания, и трудоустройства. Ни один из сирийских репатриантов не останется без внимания. С ранее прибывшими эти вопросы решаются довольно успешно с учетом возможностей нашей страны»,
ответил мне в официальном письме Михаил Логуа, вице-президент Республики Абхазия. В мае прошлого года Абхазия приняла первую группу репатриантов из Сирии, и на сегодняшний день их приехало около 200 человек. Пообщавшись с проживающими в Сухумском пансионате, я узнала, что 80% из репатриантов в Айтаре имеют высшее образование. Профессии у всех разные. Это и инженеры, и строители, и филологи, и электрики. 50% репатриантов уже работают, причем 20% из них нашли себе место по специальности. 30% в частности, в силу слабого владения русским и абхазским языком, работают на стройке. Тамиру Унару, например, удалось найти работу по специальности. Он живет в Абхазии уже 7 месяцев, работает в доме мод, занимается кройкой и шитьем, платит за арендное место, немного говорит по-абхазски и по-английски. Имад Арюта и Даниэл Кабба работают в строительной отрасли. Все нашедшие работу раньше получали пособие, учрежденное государством специально для репатриантов. По их словам, сейчас безработным взрослым оно выплачивается с переменным успехом, лучше обстоятельства дела с детскими пособиями. Но людям помогают одеждой, продуктами. Работают преимущественно отцы семейств. Женщины воспитывают детей. В среднем в семьях 3 детей. Дети учатся в сухумских школах, подростки изучают абхазский язык в Абхазском государственном университете. Взрослые, не выходя из дома, с преподавателем университета. В большинстве семей есть англоговорящие. Некоторые говорят по-абхазски, несколько человек знают русский. Жители Айтара интересуются историей и культурой Абхазии, с удовольствием изучают язык своих предков. И, конечно, тоскуют по родным в Сирии, но возвращаться туда не хотят. Надеются, что в Абхазии у них все сложится. Алина Айба, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В пятницу президент самопроглашенной Республики Абхазия Александр Анквав выступил с резкой критикой чиновников, занимающихся репатриацией абхазов из Сирии. Эту ситуацию с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик обсуждал Демис Паландов.
Финал агентства «Абсный пресс» рассказала о встрече Александра Анквава с Вячеславом Чирикба, которая состоялась вчера в четверг, о том, что обсуждалась на этой встрече ситуация с репатриацией сирийских абхазов. Вот агентство цитирует Александра Золотинсковича, он высказывается достаточно жестко. В частности, он говорит о том, что проблемы возникали не потому, что нет денег, а из-за бездушия, безразличия и неорганизованности тех людей, которые должны заниматься вот этим процессом. Как вы считаете, вот можно сказать, вот этот разгон, который устроил Анквап МИДу, подействует ли он?
Ну, я думаю, вот этот разгон, как вы говорите, он касается не исключительно там МИДа, это касается, наверное, всех тех институтов, которые задействованы в процессе репатриации государственных структур. Это, во-первых, Государственный комитет по репатриации, и потом уже МИД. И, видимо, вот отсутствие вот этой согласованности, координации действий привело к этой жесткой критике со стороны президента. С другой стороны, чиновники остаются чиновниками. Если они только относятся вот к своей работе исключительно, вот отсидел с 9 до 6 и ушел домой. Здесь, наверное, в этом вопросе нужна какая-то особая чувствительность, учитывая то, что речь идет о репатриантах, которые возвращаются на родину 150 лет спустя, то есть потомки тех, которых Кавказская война заставила отправиться на чужбину. И вот, наконец, они возвращаются, опять же, возвращаются через войну. И, конечно же, каждому нужен определенный подход. И, наверное, вот этого подхода госструктуры не могут подобрать. И поэтому сейчас достаточно количество людей, общественников, занимаются параллельно решением проблем репатриации. Помимо того, что они собирают деньги, они еще занимаются их бытовыми проблемами, проблемами трудоустройства и так далее. И...
Простите, я вас прерву. Вот, в принципе, Александр Анклаб как бы отвечает вот этим общественникам. Ведь речь идет как раз о том, что Абхазия готова заплатить за переезд. И он говорит конкретно, что в течение недели Абхазия примет 149 репатриантов из Сирии, что будут заплачены деньги, 49 тысяч долларов. То есть, по большому счету, власти перехватывают вот эту общественную инициативу, правильно я понимаю?
Власти, скорее всего, отвечают на ту критику, которая существует, допустим, в тех же социальных сетях по данному вопросу. Там действительно очень много обсуждений в связи там, с нерасторопностью госструктур, очень много критики, в основном обоснованной, судя по тому, что даже президент Александр Анклаб согласился с тем, что вот есть вот такие проблемы, которые надо было решить, а не решили из-за нерасторопности от бюрократической машины. И сейчас признание тех ошибок, которые есть, и назидательное указание о том, чтобы все эти недочеты были разрешены. И я думаю, вот именно этому посвящалась критика президента Александра Анклаба. А что касается общественной деятельности, то это параллельно идет, и я не думаю, что президент как-то будет вмешиваться в этот процесс.
Ну да, он сказал, что это хорошая инициатива. Инал, а вообще после заявления такого рода, как обвинение чиновников в бездушности, безразличии, неорганизованности, можно было ожидать каких-то кадровых изменений, но, насколько я понимаю, никаких таких кадровых изменений не было.
Ну, кадровых изменений не было. Просто, наверное, это в абхазской культуре не очень принято так быстро вот из-за таких вещей увольнять, отправлять в отставку. Я думаю, это вот как бы такое просто наставление, такая взбучка, которая должна как-то отрезвить или привести в себя вот этих чиновников и эти ведомства.
С Иналом Хашик беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Абхазия. Долгая дорога к примирению. Под таким названием в среду международная кризисная группа обнародовала новый доклад и рекомендации по разрешению грузино-абхазского конфликта. Авторы отмечают, что не питают иллюзий, будто бы он может быть быстро урегулирован. Однако считают, что после смены власти в Грузии появились новые возможности найти общий язык между грузинской, абхазской и российской сторонами. Рассказывает Мзея Парисишвили.
Разработать новые рекомендации для конфликтующих сторон международную кризисную группу побудила недавняя смена власти в Грузии. Один из авторов доклада, директор европейских программ НПО Сабина Фрейзер, в беседе с «Эхо Кавказа» отметила, что в новом правительстве есть несколько министров, которые пользуются доверием абхазов и имеют большой опыт общения с ними. По ее словам, это обстоятельство, а также некоторые первые заявления новых властей дают возможность конфликтующим сторонам продвинуться вперед на пути в разрешении конфликта.
Мы не можем ожидать быстрых изменений в конфликте, но надеемся, что стороны смогут сделать маленькие встречные шаги друг к другу. Например, улучшить условия жизни людей, живущих в Гальском районе. Открыть остальной Абхазии больше доступа к международному сообществу. Было бы также хорошо, если бы был подписан договор о невозобновлении огня в той форме, которая была предложена сопредседателями Женевских переговоров.
В докладе упомянуты термины и приведены приведена информация, которые ранее не встречались в рекомендациях аналогичного типа. К примеру, абхазская, грузинская и российская стороны значатся как отдельные участники конфликта. В предисловии доклада приветствуется, что
в последние месяцы новое правительство Грузии прекратило поддержку вооруженных групп, действующих в Гальском районе Абхазии, и начало вносить изменения в закон об оккупированных территориях.
Авторы доклада приветствуют также то, что правительство грузинской мечты больше сосредоточено на улучшении взаимодействия с абхазами и, в отличие от прежних властей, не концентрируется на риторических заявлениях о целостности и суверенитете Грузии. Кризисная группа советует Тбилиси прекратить усилия по принятию ежегодной резолюции ООН о насильственно перемещенных лицах, которая оставляет за беженцами и их потомками право на возвращение в свои дома в Абхазии и в Цхинвальском регионе. Де-факто властям Абхазии кризисная группа советует взять обязательства по возобновлению диалога о возвращении имущества и компенсации тем насильственно перемещенным лицам, которым не дают возможность возвращения. В документе говорится и о необходимости возобновления гальских встреч. А России рекомендовано полное выполнение договора о прекращении огня 2008 года и строгое контролирование трансферов с федерального бюджета для ограничения коррупции. Бывший заместитель госминистра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а ныне член Ассоциации реформ Грузии Елена Хоштария недоумевает. Ее особенно настораживает утверждение авторов о том, что власти Грузии финансировали вооруженные формирования.
Это очень опасная и непонятная информация, в особенности на фоне умалчивания о серии терактов на контролируемых Грузией территориях, в организации которых непосредственно были замешаны российские войска. В докладе не говорится, что Грузия в одностороннем порядке взяла обязательство о невозобновлении огня и что теперь очередь за Россией. Непонятно, почему Абхазия называется отдельной стороной конфликта, когда на женевских дискуссиях у нее нет такого статуса. Непонятно также, почему и в каких целях кризисная группа советует Грузии снять с повестки дня резолюцию ООН о беженцах, которая явно не дает России чувствовать себя комфортно.
Елена Хоштария считает, что все это результат слабой работы новых властей и что эти рекомендации международного НПО никак не способствуют разрешению конфликта. Пока неизвестно, намерено ли правительство Грузии следовать рекомендациям кризисной группы. В аппарате госминистра по вопросам реинтеграции заявили, что из-за плотного рабочего графика министр Паата Закарейшвили и его заместитель Кэти Цихилашвили выскажут свое мнение по этому вопросу позже. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Цхинвале прошел внеочередной 9-й съезд партии «Единство». После череды громких скандалов, связанных главным образом с фигурой ее бывшего лидера Эдуарда Кокойты, организация пытается восстановить свою репутацию, чтобы вновь стать ведущей политической силой. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Подготовка к съезду у партии «Единство» началась задолго до его проведения. В первичных организациях тщательно отбирали делегатов, которых по закону должно было быть на мероприятии не менее 80. В итоге удалось собрать только 65 человек, которые без всякой сутолоки разместились в конференц-зале местного научно-исследовательского института. Былой помпезности, когда любой съезд партии «Единство» проходил при огромном скоплении народа и гостей, не было и в помине. При прежней власти главой партии являлся тогдашний президент Эдуард Кокойте. Поэтому, чтобы разместить всех желающих приобщиться к такому эпохальному событию, как съезд правящей партии, приходилось рассаживать в гигантском зале торжеств правительства Южной Осетии. Кстати, о Кокойте сегодня тоже вспоминали, но без излишней ностальгии. Делегаты почти единодушно проголосовали за его отстранение с должности председателя партии, говорит председатель политсовета «Единства» Зураб Кукоев.
Сегодня на повестку дня нашего съезда мы этот вопрос вносим в связи с тем, что председатель партии сделал заявление, то есть о сложении себя полномочий председателя партии.
Руководство политического движения предложило утвердить новую редакцию устава, из которой вообще изъято упоминание о должности председателя. Лидером партии становится председатель политсовета, коим и является Зураб Кукоев. То есть, вопреки разнообразным слухам о возможном преемнике Кокойте, власть в партии как-то плавно и без ожидаемых интриг перешла к ее давнишнему руководителю. Никакого демарша сторонники экс-президента не предприняли, хотя некоторые эксперты вскользь и говорили о возможном расколе. Но нет, ни одна живая душа по ходу съезда не высказала недовольства. Партийное собрание шло скучно и мирно, как в благословенные советские времена. говорит член политсовета Владимир Тибилов.
Никакого лидерства общества борьбы не было и не предусматривается борьба. Ничего не будет, все будет нормально.
Депутат парламента Геннадий Кукоев считает, что Зураб Кукоев лучшая кандидатура для единства, поскольку у него имеются связи с аналогичной структурой в России, а в наше время это дорогого стоит.
Зураб Бревазович, человек, благодаря которому во многом у партии «Единство» есть контакты с родственной партией «Единая Россия», с ее региональными отделениями. Что касается еще вот самой партии, за время бурного партийного строительства логично, что из партии «Единство» тоже будут выходить отдельные ее члены, но было подано всего около, по-моему, 20 заявлений о выходе в связи с переходом в другие партии. В партии активными членами остаются 3200-3500 человек. Партия пока остается на плаву, у нее неплохие перспективы на будущее.
Никаких опасений, что Эдуард Кукоев с какой-нибудь новой партийной организацией может составить им конкуренцию, у членов «Единства» нет. Как, впрочем, и любых других опасений. Эти люди ничего не боятся. Продолжает Владимир Тибилов.
Вода для того, что существует, чтобы течь, понимаешь? Кому же утекать из нас? Пусть утекает, вопрос не в этом. Потому что на их место придут другие новые. У нас застой был какой-то период, да. Мы сейчас возьмемся за дело и реально покажем то, что действительно можно сделать. А потенциал у нас намного выше, чем у любой другой партии.
О том, что партия «Единство» вновь в фаворе, должен был засвидетельствовать своим личным присутствием президент Леонид Сибилов. Но ему нужно было в Северную Осетию. И вместо себя он прислал приветственный адрес с весьма проникновенными строками. Партия «Единство» является ведущей общественно-политической организацией Южной Осетии. Ирина Келесаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Грузия добилась значительного прогресса в развитии информационных технологий. Всемирный экономический форум опубликовал результаты исследований, из которого следует, что Грузия улучшила свои показатели на 23 позиции за год. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
На протяжении долгих лет в рейтинге развития информационных технологий, составляемых Всемирным экономическим форумом, Грузия стабильно занимала место в конце первой сотни в списке из приблизительно полутора сотен государств. В этом году неожиданно для многих экспертов страна одним рывком преодолела 23 ступени и заняла 63-е место, почти догнав таких информационных гигантов, как Кувейт, Китай и Бразилия. В Департаменте информационных технологий, связи и инноваций при Министерстве экономики заявляют, что ничуть не поражены доставшимся Грузии местом, а считают его результатом долгой и кропотливой работы. Замглавы департамента Джамал Вашакидзе указывает, что главными факторами в развитии сетевых технологий в стране стали массовая компьютеризация населения, снятие бюрократических барьеров предпринимателей, развивающих информационную сферу, и доступность госуслуг в сети. Вашакидзе также добавил, что почивать на лаврах Грузия не намерена.
Мы будем делать все для того, чтобы развивать в Грузии электронную коммерцию. Это дает сильный стимул для общего развития бизнеса и, конечно, для развития информационной среды. Торговля, осуществление транзакций через глобальную сеть. Мы должны обеспечить нашим предпринимателям все условия для ведения дел без отрыва от работы.
Рост потребителей информационных технологий в Грузии подтверждает и в Комиссии по управлению коммуникациями. По данным аналитического отдела ведомства, в 2012 году число активных пользователей интернета составило более 1 700 000 человек. Оно продолжает стабильно увеличиваться, причем наиболее впечатляющий рост приходится на последние 2-3 года. Происходят не только количественные, но и качественные изменения. Все больше пользователей переходит на более быстрые и надежные оптиковолоконные выделенные интернет-линии. Независимый эксперт в области информационных технологий Нодар Давитури отмечает также и то, что заинтересованность граждан страны в новых технологиях, как это ни странно, вызвана и политическими событиями, в частности, противостоянием старой и новой власти в социальных сетях.
Думаю, в какой-то мере наши политики и СМИ даже слишком часто прибегают к услугам социальных сетей. Я думаю, что как минимум 20% новых интернет-пользователей появились, потому что им было интересно узнать, что же такое этот Facebook, в котором все политики делают свои заявления.
Среди других факторов, обеспечивших рост популярности информационных технологий в Грузии, Нодар Давитури называет общее удешевление компьютерной техники и услуг, расширение спектра образовательных программ в школах и появление грузиноязычного сектора в интернете. Привязанность к последнему, по мнению эксперта, является одновременно и проблемой, поскольку дальнейший рост и развитие сетевых технологий в стране будет сдерживаться из-за недостаточного знания английского языка в Грузии. Это означает, что население не сможет пользоваться всей палитрой возможностей, предоставляемых всемирной паутиной, будучи замкнуто в пространстве знакомого языка. Другой эксперт в области информационных технологий Константин Сталинский предостерегает от безудержного оптимизма. В стране не так много производственной инфраструктуры, связанной с информационными технологиями.
Если в Грузии не будет развиваться производство в сфере информационных технологий, не будут возникать новые компании, предоставляющие услуги через сеть, говорить о влиянии этого рейтинга на экономику не придется.
Впрочем, эксперт отметил, что позиция в рейтинге благоприятствует тому, чтобы заинтересовать иностранных инвесторов и предпринимателей. О том же говорят и в Министерстве экономики, приводя в пример недавние события. После долгих лет ожидания в Грузии наконец-то заработала международная система электронных платежей PayPal, с помощью которой гражданам Грузии будет легче совершать покупки через глобальную сеть. Грузинские чиновники в скором времени ожидают и других новинок на информационном рынке страны. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. Среди владикавказских таксистов нередко можно встретить беженцев из внутренних районов Грузии. Объезжая пробки на дорогах, таксист Заза Хачиров, уроженец Панкистского ущелья, рассказывает о своей судьбе, отразившей драматические события новейшей истории. В его машине ехала наш корреспондент Жанна Тарханова.
Остановив недавно на одной из владикавказских улиц такси, обратила внимание на акцент водителя. Как выяснилось, Заза Хачиров родился в остинском селении Аргохи Панкистского ущелья. Во время остино-грузинского конфликта вынужден был покинуть родной дом и перебраться в Северную Осетию. Во Владикавказе он зарабатывает на жизнь частным извозом. Объезжая пробки на дорогах, Заза рассказывает о своей судьбе, отразившей драматические события новейшей истории.
Панкистское ущелье. Наши предки туда приехали 120 лет тому назад.
Откуда?
С Ленингорского района в основном, Джавский район и Алахдаста. Ну, это было во время Жордании 21-22.
А что послужило причиной их переселения?
Вот если честно, здесь об этом идут разные версии. Я сам как читал историю. Согласно вот этой истории, наши предки выкупили вот эти земли у грузинов. Мы были вынуждены изучать их язык, их культуру, образование в их школах на грузинском языке. Я хотел бы обратить внимание на то, что за столько лет нас по-любому и учебные заведения высшие, и средние школы на грузинском заканчивали, но свой родной язык мы не потеряли.
Но решение своих старших мой собеседник не считает мудрым. Заза уверен, что предки совершили большую ошибку, обосновавшись в Грузии.
И до сих пор мы расхлебываем и мучаемся. Они встали именно, заселились с которыми... Мы никогда не дружили и ничего общего не имели. Они нас пользовали для своих личных интересов.
Расскажите о себе, где вы учились?
Тейлавский пединститут. Начальной военной подготовки, физвоспитания факультет. Я закончил институт, сдал госэкзамены. На получение диплома я прихожу и удостоверение офицера. Тогда уже в Южной Осетии были очень большие перемены. И мне ректор заявляет, ни одному осетину не видят ни военный билет офицера, ни диплом. Я приезжаю в Южную Осетию. Там со своими людьми развелись, успокой их, а потом приедешь, получишь свой диплом. Нас вынуждали против осетин воевать. Ну, я, естественно, отказался, так как многие мои друзья осетины. На второй, на третий день нас уже начали искать в наших селах. Я встал и через Дагестан на поезде еле-еле добрались вот сюда. Я до сих пор без диплома, без удостоверения офицера.
А какие-то хорошие воспоминания остались у вас о Грузии, грузинах?
Я вам скажу так, вот это всю... Переполох затеял не рабочий класс, Это бандиты, бывшие, вот комсокурдия. Всю жизнь почти что провел в тюрьме. А у меня хорошее воспоминание в том, что когда я уезжал, и об этом узнали мои грузинские однокурсники, приехали, плакали, за-за. И что делаешь? Ты кого слушаешь? Куда ты уезжаешь?
Вы больше их не видели никогда, своих
Нет.
друзей?
Нет.
Но, как оказалось, самое страшное поджидало Зазу уже в Осетии.
Во время ингушских событий с того дня я стал инвалидом первой группы. У меня на позвонке почти что 60% все остальное. И не только я, все вот мои ровесники, кто приехали, почти что без ран ни одного нас не осталось. Я 3 года был лежачий больной.
Что именно случилось? Ранение?
Да, осколочное ранение.
Взорвали вас или что?
Гранаты осколков. Я самостоятельно могу передвигаться 15-20 метров, я должен отдохнуть. И самое страшное, хотите я вам скажу, я был 10 лет инвалидом, и каждый год я отдавал, естественно, то, что с меня требовали, чтобы они не прерывали у меня вот эту пенсию. А на 10-м году у меня ни одного копейка не было. Представляете? И у меня отрезали пенсию. У меня семья, 2 детей. Благодаря Богу, они не наркоманы, не пьяницы. Вот так. Ну ничего, жизнь идет.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.